Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев, мой друг и собеседник поэт Александр Лагунов. В нашем цикле «Свет русской поэзии» очередной герой, поэт малоизвестный Борис Рыжий. Саш, в нашей стране много малоизвестных поэтов. Почему ты выбрал именно его, Бориса Рыжего?
Во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, сегодняшний наш герой может показаться неоднозначным по многим причинам. У него была довольно кривая с точки зрения человека верующего жизнь. Мы будем говорить о поэте, о котором говорить в рамках подобной передачи и, возможно, подобного радио довольно трудно. О чем я уже сказал, да? Жизнь его сложна. Но, на мой взгляд, разговор этот необходим. Почему? Во-первых, потому что без этой фигуры разговор о современной поэзии немыслим, в принципе. По степени влияния на современную поэзию он зашкаливает любые другие имена. С ним могут сравниться разве что еще столь же молодой и столь же рано ушедший Денис Новиков и, возможно, кто-то вот уже из классиков. Дальше уже классики пошли, живые еще. Во-вторых, на его голос, прозвучавший в конце века, обернулись буквально все – и ровесники, и мэтры, и представители совершенно разных возрастов, поколений, тусовок. То есть он преодолел все границы и временные, и пространственные. То есть его любили не только на Урале, знали и любили по всей стране такие люди, как, например, Дмитрий Сухарев, или Сергей Гондлевский, или Евгений Рейн. В-третьих, при всей сложности, неоднозначности его судьбы, в его человеческом устроении есть какая-то такая черта, которая тоже позволяет нам о нем говорить. Например, его взаимоотношения с семьей, о чем мы еще будем говорить. Ну и самый главный момент, он тоже, мне кажется, был уже озвучен. В его стихах есть вот некий элемент, который, скажем, остается на дне тигля, если пропустить все его стихи через всевозможные перегонные кубы, очищающие его поэзию от наслоений времени и пространства. Это вот то самое золото, которое, по сути, должно составлять свет русской поэзии. Мы можем в этом случае процитировать протопресвитера Александра Шмемана. Боюсь, цитата будет неточной, но в общих чертах она такова. Когда его спросили на радио о том, какие стихи можно считать православными, подумав, он сказал примерно следующую фразу, что стихи ровно в той степени могут считаться православными, в какой степени они являются стихами. Вот стихи Бориса Рыжего – это стихи. Евгений Рейн, которого мы сегодня уже упомянули, и по какой-то непонятной случайности мы не упомянули о нем в прошлой программе, друг Иосифа Бродского, которому посвящено одно из самых известных стихотворений «Рождественский романс», а живой классик, который ныне здравствует и преподает в литературном институте, назвал Бориса Рыжего самым талантливым поэтом поколения. Это точка зрения не только его, об этом говорили многие, как я уже сказал. Александр Кушнер, вот еще я не назвал имени, которое тоже должно быть известно нашим радиослушателям, любителям поэзии. Его называют последним советским поэтом, и это тоже довольно точная характеристика. Его сборник «В кварталах дальних и печальных» признан лучшей поэтической книгой 2012 года. Его стихи неизменно завоевывают сердца мэтров и людей, которые что-то понимают в поэзии. Например, такой неутомимый популяризатор русской и советской поэзии, как Сергей Никитин, впервые услышав стихи, влюбился в них, и в скором времени появился спектакль. Спектакль поставлен в мастерской Фоменко. Не могу сказать с уверенностью, идет ли он в данный момент в этом театре, но когда он шел, я точно знаю, что билеты на этот спектакль были распроданы на несколько месяцев вперед. И вообще о Борисе Рыжем много пишут, его читают, переводят, его имя на слуху, может быть, не у столь широкой аудитории, но в более узком кругу, да, он очень известен. В частности, конечно же, своей яркой, подчас скандальной славой, ну и навсегда оставшийся молодым, он продолжает притягивать к себе внимание и каждый находит в его поэзии что-то свое. Наверное, одна из самых броских и ярких черт его поэзии – это язык, часто содержащий сниженную или даже ненормативную лексику. Язык, на котором, по сути, на котором изъяснялись первые солдаты перестройки. Это не то, что должно заинтересовать нашего радиослушателя. Это скорее яркий признак времени, в котором этот поэт воспитывался, впитывал в себя это все.
Саша, какого года рождения Борис Рыжий?
Да, ну начнем давайте тогда мы потихонечку с его биографии. К этому рассуждению о языке мы еще вернемся. Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в городе Челябинск, где на тот момент проживала его семья. То есть можно себе представить, да, вот мы с тобой сидим, мы с тобой примерно его ровесники. При этом, насколько странно осознавать, что вот уже почти 15 лет Бориса Рыжего нет с нами. За неполные 26 лет Борис написал более 1000 стихотворений. Это невероятное количество, если так примерно прикинуть, то это, ну, если учесть, что основной период это где-то с 96 по 2001 год, ну, это примерно, если даже размазать по большому куску хлеба тоненький кусок масла, то это по меньшей мере одно стихотворение в два дня. Причем надо сказать, что процент хороших стихов у него довольно велик. Для сравнения, где-то, я не помню, тоже боюсь ошибиться, но где-то я такую статистику слышал у Владимира Семеновича Высоцкого, там что-то около 500 песен, по-моему, как-то так, то есть в два раза меньше, да.
Но он прожил в два раза больше.
Да, ну, у него, конечно, фигуру Высоцкого там надо в комплексе рассматривать, да, там он, конечно же, был еще и актером, и музыкантом, артистом, и все это работало в комплексе, поэтому времени уходило больше. Нет, на самом деле, шутка не о том. Просто действительно, это такое комплексное явление, которое, наверное, все-таки, во-первых, невозможно рассмотреть в рамках передачи «Свет русской поэзии», поскольку он действительно он создатель некоего другого мифа совершенно. Если мы говорим о поэзии Рыжего, то тут, конечно, я даже не уверен, был ли он крещен. Но то, что человек был особого рода верующим, это факт. Бог присутствует в его стихах в той или иной степени, и скорее и чаще он присутствует в некоем закамуфлированном таком виде, на уровне какого-то ощущения потустороннего, скажем так. Помнишь, мы в прошлой программе говорили о том, что Бродский сетовал о том, что сейчас очень много современные поэты поминают в суе.
Разбивают лоб.
Да-да-да, и лоб разбивает. Вот. Так вот, Рыжий был как раз не из тех. Он всегда касался этой темы очень сокровенно. Может быть, именно потому, что не прошел через стадию неофитства, и 90-е его не зацепили в этом плане. Пожалуй, мы начнем со стихотворения совсем раннего, 93-го года, но оно называется «Завещание». То есть человек о смерти и о потустороннем думал довольно много. «Договоримся так. Когда умру, ты крест поставишь над моей могилой. Пусть внешне будет он, как все кресты, но мы, дружище, будем знать с тобою, что это просто роспись. Как в бумаге безграмотный свой оставляет след, хочу я крест оставить в этом мире. Хочу я крест оставить. Не в ладах я был с грамматикой жизни, прочел судьбу, но ничего не понял. К одним ударам только и привык, к ударам, от которым словно зубы выпадывают буквы изо рта и пахнут кровью». Это ноябрь 93-го года, то есть поэту 19 лет. Тут, наверное, можно сразу сказать, что это стихотворение говорит нам о том, что юный Борис Рыжий связывает дар слова, если серьезно этим заниматься, с неким самоуничтожающим путем, что очень многие отмечали в нем чуть позже. Рыжего довольно часто сравнивали с Есениным под разными углами. Первое, что сразу бросается в глаза, да, самовольный уход из жизни. У Гондлевского присутствует мысль о том, что Рыжий принадлежал к той самой литературной традиции, и тут же оговаривается, что как вообще можно вот эту вот исповедальную тему назвать холодным словом «литературная традиция». Занятие совершенно душераздирающее и самоуничтожающее. Цитата недословна, но смысл верен. Хотя многие как раз и отделяли есенинскую традицию от судьбы Рыжего. Вообще, надо сказать, что в силу того, что это была действительно, наверное, последняя высокая нота 20 века в русской поэзии, его сравнивали с кем только не сравнивали. И с Лермонтовым его сравнивали, и с Блоком его сравнивали, там, и так далее. То есть это такое было общее место. Но есть и обратные свидетельства. Была статья небезызвестного Дмитрия Быкова, написанная непосредственно после смерти Бориса Рыжего. И там есть слова, которые, на мой взгляд, довольно четко разделяют есенинскую традицию, да, и то, чем являлся на самом деле Борис Рыжий. Я зачитаю, потому что это взгляд достойный внимания. Сейчас его часто сравнивают с Есениным. Как же, повесили еще бы. На самом деле с Есениным у Рыжего как раз нет ничего общего. Есенин был во всем вызывающе неинтеллигентен. И касалось это не только его попоек и драк, но и его крестьянской прижимистости, его вполне потребительского, часто просто скотского отношения к женщине, его внезапной готовности сделать гадости и посмеяться. Рыжий был интеллигентный и дисциплинированный поэт, рассчитанный на долгую и серьезную жизнь. Людям, которые сбили его с панталыку, еще припомнится это поощрение худшего в нем, эта среда, в которой дисциплина не котировалась, эти игры, которые кончаются гибелью. И это тотальная ложь, которую поддерживают критики, обслуживающие уральский клан. То есть Быков перекладывает ответственность за его гибель на тех людей, которые окружали его вот на Урале.
А какие его люди окружали на Урале?
На самом деле Быкову видней, он ближе знал всю эту ситуацию. Скажем так, я знаю о продуктивности той ситуации, которая была на Урале, которую воспитала Бориса Рыжего в том числе. Но знаю также и действительно о вот этом неком алкогольном фоне, таком полублатном каком-то, да, который в Свердловске вообще был и, видимо, влиял так или иначе на творцов, которые там жили.
Полукриминальный фон, он, мне кажется, характерен для всех 90-х.
Да, совершенно верно. И вот надо сказать, что как раз мы упомянули, кажется, что вот этот вот язык 90-х – это одна из ярких отличительных черт поэзии Рыжего. Но тут же надо сказать, что это, безусловно, тонкое чувство времени в большей степени, чем дань непосредственно каким-то, да, блатному жаргону там и так далее. Борис Рыжий за свою короткую жизнь получил несколько довольно престижных наград, в том числе буквально по одной подборке, даже не по книге. По подборке в журнале «Знамя» был представлен на премию «Антибукер», в тот момент довольно крупную. И несмотря на то, что ему дали не полный вариант премии, а поощрительный приз за дебют, тем не менее, эта премия была в его жизни. И вот на некой речи он как раз вспоминает слова Ходосевича о том, что поэт должен слушать музыку времени. А музыка времени, она подразумевает в себе и тот язык, на котором это время изъясняется.
Саш, слушать музыку времени и плясать под дудку этой музыки – это ведь не одно и то же?
Это сложный вопрос. Плясал ли под дудку времени Блок, когда писал «12»?
Плясал.
Сложный вопрос. Все на самом деле не очевидно, поскольку существуют поэты, которых даже история не запомнила, которые в значительно большей степени плясали под дудку времени, сопротивляясь ему, например. Да? Это вообще сложный вопрос конформизма и нонконформизма, да? Поскольку улавливать некое движение истории и констатировать его в своих стихах, это не одно и то же, чем, допустим, вооружиться риторикой против этого движения и написать, ну, какие-нибудь, там, не знаю, там, псевдорелигиозные стихи, например, да?
Согласен. Можно, задрав штаны, бежать за комсомолом?
Можно не бежать, и при этом бежать в совершенно другом направлении, но точно так же с флагами бежать, понимаешь? То есть это довольно сложный вопрос. С точки зрения нашей веры, нам довольно просто оценить ситуацию революции 17-го года, да? Совершенно очевидно, что это была катастрофа и для православной России, и вообще историческая катастрофа. Тем не менее, я бы не стал давать какую-то однозначную историческую оценку. То есть это так или иначе было неким, если не естественным ходом истории, то, по крайней мере, очень близким к нему. То есть это было какое-то веяние времени не только в России, но и в мире. Ну, так получилось, что воплотить все это дело довелось именно в России. Тоже непонятно почему. Ну, даже не буду об этом даже говорить ничего.
Многие люди думают о том, что вот приехал Ленин в запечатанном вагоне и все испортил. Если бы не он и какая-то кучка вот этих троглодитов, то мы бы до сих пор жили в замечательной стране, и все бы у нас было хорошо.
Ну вот опять просится хрестоматийный пример с Тихим Доном Шолохова. Ведь те характеры, которые он описывает по красную сторону баррикад, это сильные волевые люди, которые также симпатичны и достойны уважения.
Саш, как ты думаешь, перестройка – это такая же революция, подобная революции 17-го года? То есть нечто такое, что вызвало гибель хорошей, правильной страны, советского государства?
Ну, трудно назвать советское государство доброй и хорошей цивилизацией, да? Конечно, я далек от того, чтобы называть империей зла, да? Но, тем не менее, империей добра тоже это назвать очень трудно. Тут далеко-то ходить не надо, собственно говоря. Перестройка вызвала к жизни те самые силы, которые бушевали и в революционные годы в 17-18, правильно? То есть это был точно такой же разгул, разбой и так далее. Вот, кстати, Рыжий этот процесс запечатлел в себе, и у него есть как раз пласт стихотворений и о 90-х, об этой ситуации, да, видимо, в Свердловске это особенно было ярко заметно, вот, и есть пласт стихотворений таких ностальгических, о, ну, скажем, условно потерянном рае 80-х, ну, то есть стихотворение фактически о детстве, да, вот в том числе вот о близкой дате, вот 7 ноября есть великолепное стихотворение: «До боли снежное и хрупкое сегодня утро, сердце чуткое насторожилось, ловит звуки, бело пространство законное мальчишкой, я врывался воное в надетом наспех полушубке, в побитом молью синем шарфике, я надувал цветные шарики, гремели лозунги и речи. Где ж песни ваши, флаги красные, вы сами, пьяные, прекрасные, меня берущие на плечи».
Саш, я все чаще и чаще сталкиваюсь с ностальгией по 80-м, и я сам не без греха, и меня тоже иногда нет-нет, да и что-то кольнет в сердце.
А этому есть простое объяснение. В нашем случае этому есть простое объяснение. Там прошло наше детство.
Саш, не только. Это самое банальное объяснение, самое простое, но я думаю, что дело не только в этом. Там было добрее.
В случае с Рыжим, пожалуй, это... Главное объяснение. Да, да, было добрее. Вот мы о Есенине поговорили, он вспоминает Есенина в таком замечательном стихотворении. «Там вечером Есенина читали, портвейн глушили, в домино играли, а участковый милиционер снимал фуражку и садился рядом, и пил вино, поскольку не был гадом. 80-й год, СССР». Какой контраст между 90-ми, да, и вот участковый, поскольку не был гадом. 80-й год СССР. Подобных стихов у него, конечно, очень много. Они очень объяснимы и действительно связаны именно с воспоминанием о детстве, как о некоем потерянном рае. Тем более для человека, который родился действительно в одной стране, родился в Свердловске и переехал в Екатеринбург естественным образом. Для него, конечно, этот Свердловск остался сказочным таким городком, который он придумал. Там есть еще одно стихотворение, может быть, мы до него тоже доберемся. Когда этот городок у него забарахлил, это уже ближе к смерти он написал. Вообще, это, на мой взгляд, хороший повод поговорить о семье Бориса Рыжего, и в первую очередь о его отце. Борис Петрович многое дал своему сыну, причем в совершенно разных направлениях. Начнем с того, что поэт Борис Рыжий закончил тот же самый Горный Свердловский институт, который в свое время заканчивал его отец. Но и не только это. Дело в том, что молодость Бориса Петровича выпала на оттепель. Как я уже сказал, он закончил вот этот вот Свердловский горный институт, работал геофизиком. И надо сказать, что его судьба была довольно цельной. То есть он вот как закончил, так он всю жизнь и проработал в этом направлении. Ну и, собственно, и в Свердловск-то он снова попал. Почему Борис родился в Челябинске, да, а знаем мы о нем как о екатеринбургском поэте. А дело в том, что он служил в этой области и был направлением в разные города, и вот в том числе вот он попал в Свердловск. И общение сына и отца было очень плотным и близким. Если бы не Борис Петрович, мы, может быть, и не знали бы такого поэта, как Борис Рыжий. Дело в том, что нормальной ситуацией было чтение на ночь, например, стихов. И вообще Борис Петрович был человеком очень начитанным, любил Валерия Брюсова, например, и читал тоже его стихи там, на ночь. Да. Сочинял ли он сам, я не знаю. Нигде в источниках этого нету. Но факт тот, что он находился полностью вот в области поэзии, он знал бесчисленное количество стихов, и стихи звучали в доме постоянно. То есть маленький Борис буквально жил в этом поле. Есть много упоминаний об отце. Вот есть, например, стихотворение, которое по первому взгляду кажется, что сын теряет отца. Да? То есть, я когда первый раз прочитал это стихотворение, у меня было полное ощущение, что отец умер до этого момента, что он вспоминает. Ну, например, там «Я за отца досматриваю сны, прозрачным этим озером блуждаю, на лодочке дюралевой с двухстволкой любовно огибаю камыши, чучело расставляю, маскируюсь и жду, и не промахиваюсь». Точно стреляю, что сомнительно для сна, что, повторяюсь, сомнительно для сна. Но это только сон, и не иначе. Я понимаю это до конца, и всякий раз, не повстречав отца, я просыпаюсь от того, что плачу. Вот такие сны. В его прозаическом произведении «Роттердамский дневник» — это частичный дневник, частично некие воспоминания. Здесь тоже есть. Об отце он говорит буквально не очень далеко от начала, в каком-то из снов будущего в Роттердаме, значит, он как бы просыпается во сне от того, что его отец будет. Как раз вот ситуация вот этой утиной охоты. Судя по всему, именно это потом стало вот этим стихотворением. Воспоминания его очень теплые. После того, как ему все это приснилось, он удивился, что, значит, что очень все естественно, что никаких нет фантазий, характерных для сна. И он решил позвонить, ну, заволновался просто об отце. И здесь, конечно, очень совершенно трогательные есть слова. Я рассказал про сон. Знаешь, сказал отец, а я тогда понял, что ты настоящий мужчина, ведь мы могли утонуть, а ты спокойно вычерпывал воду из лодки. И по моей физиономии потекли пьяные слезы. И я поспешил проститься, пожелав скорейшего выздоровления и вообще. Боже мой, думал я, боже мой, мне и в голову не могло прийти, что со мной дурное случится, когда рядом ты. Я доверял и доверяюсь тебе всецело. Береги его, отец, свое сердце. Ты умрешь, и я умру. Если ты дочитал до этого места, не отбрось брезгливо. Поверь, я плакал и тогда, когда писал эти строчки. Я вообще теперь часто плачу. По свидетельству жены Ирины, он к родителям заходил буквально чуть ли не каждый день, до последних дней. И, собственно говоря, последний день он провел в доме родителей.
Саш, ты прочитал сейчас строчки, которые мог написать человек только с очень чутким сердцем, очень тонко душевно организованный. Странно, что вот в этом рабочем городе, среди окружавших его неинтеллигентных людей, мог выжить вот такой вот человек.
Но я думаю, что это всецело заслуга родителей и в плане любви, которой был окружен Борис с детства. Он был переполнен любовью к нему и от него. То есть это была нормальная ситуация в семье. Ну и влияние, конечно же, тех культурных влияний, которые, опять-таки, пришли из семьи изначально и сделали такого человека. Когда мы говорили о Твардовском, мы сразу довольно быстро нашли слово ключевое для всего его творчества, да, это совесть. Вот здесь, пожалуй, мы можем тоже назвать слово, которое можно считать ключевым для творчества Рыжего. Это сострадание. И в свете этого слова, как ненужные уже осыпаются действительно в словарь 90-х, привязка к вторчерметовскому пространству, как пишет в своем воспоминании одна из его знакомых Наталья Смирнова, вторчик – это очень условный, вторчик, вторчермет, да, это довольно условная привязка, это для него народная жизнь. То есть весь этот блатной язык, все вот это вот, это от пристального внимания к человеку, к его современнику и сострадания к нему, каким бы он ни был. Поэтому в его стихах довольно много пропойцев, бомжей каких-то там, еще кого-то. Но они также ему милы, да, милость к падшим, как у Пушкина. И в связи с этим, пожалуй, мы прочтем одно из стихотворений, которое довольно ярко иллюстрирует. Стихотворение 97-го года. «Над саквояжем в черные арки всю ночь играл саксофонист. Пропойца на скамейке в парке спал, постелив газетный лист. Я тоже стану музыкантом. И буду, если не умру, в рубахе белой с черным бантом играть ночами на ветру. Чтобы, улыбаясь, спал пропойца под небом, выпитым до дна. Спи, ни о чем не беспокойся, есть только музыка одна». Тут все начинает цепляться друг за друга, потому что вслед за этим стихотворением хочется читать еще, где он говорит о том, откуда эта музыка приходит. Например, стихотворение 98-го года. «Июньский вечер. На балконе уснуть, взглянув на небеса. На бесконечно синем фоне горит заката полоса. А там, за этой полосою, что к полуночи догорит, угадываемая мною, музыка некая звучит. Гляжу туда и понимаю, в какой надежной пустоте однажды буду. И узнаю, где проиграл, сфальшивил где». Вот здесь очень важно, да, что он связывает понятие бесконечности жизни с некоторой областью за гранью мира, где твои земные поступки становятся ясны и прозрачны, да, где тайное становится явным. И не менее важно то, что именно эта область становится источником вот некой музыки, да, разлитой в мире, но нами не слышимой, не всеми слышимой. То есть фактически прямо говорится о Боге, опять-таки, да, вот таким вот закамуфлированным образом, как мы уже сказали, как об источнике мировой гармонии, мировой симфонии. И о человеческой природе, способной сфальшивить, сыграть некую несоответствующую ноту, слово, поступок, которое будет в осуждении.
Греческое слово «грех» переводится как «промах».
Промах, ошибка. Мы заговорили о сострадании, звучащем в стихах Рыжего. Пусть это будет поводом о том, чтобы поговорить о неких литературных влияниях в том числе, да, потому что это тоже не на пустом месте. Ему помог открыть это в себе вполне конкретный автор. Мы сейчас к этому подойдем. Но начнем мы, пожалуй, если говорить о влияниях, наверное, все-таки с героя нашей прошлой передачи, с Осифа Бродского, потому что он довольно много дал. Да, это и не могло быть иначе, потому что на тот момент это был действительно наиболее очевидный, один из крупнейших поэтов. В 96-м году, когда Бродский умер, у поэта возникает целая серия стихов, которые разительно отличаются от его более ранних произведений, которые написаны уже как бы не под Бродского, но с великой данью уважения. То есть фактически его смерть, она как бы была воспринята как очень глубоко личное горе. Вот такие стихи, например, у него появились. «Дивным светом иных светил озаренный, гляжу во мрак, знаешь, как я тебя любил, заучил твои строки как, у барыги зеленый том на последние покупал, бедный мальчик в углу своем сам себе наизусть читал, так прощай навсегда, старик». Говорю, навсегда прощай, белый ангел к тебе приник, ибо он существует, рай. Мне теперь не 17 лет, и ослаб мой ребячий пыл, так шепчу через сотни лет, знаешь, как я тебя любил, но представить тебя уволь в том краю облаков, стекла, где безумная гаснет боль и растут на спине крыла. Или, например, такое стихотворение, тоже памяти И.Б. Иосифа Бродского, в том же самом 96-м году. Стихотворение имеет эпиграф из Пушкина «Привести свой дом». Имеется в виду знаменитые пушкинские строки предсмертные. «Я должен привести в порядок свой дом». «Когда бы смерть совсем стирала, что жизнь напела, нашептала, пускай не все, а только треть, я б не раздумывал немало и согласился умереть. Милы кладбищенские грядки». А ну, сыграем с жизнью в прятки, оставим счастье на потом. Но как оставить в беспорядке свой дом? Живешь, не видит и не слышит, умри, достанут, перепишут, разрушат и воссоздадут. Дом перестроят вплоть до крыши и жить туда с детьми придут. Когда бы не только тело гнило, спасет ли черная могила, чья там душа витает днесь, витая помнит все, что было, и видит плача то, что есть». Удивительное ощущение, очень точное чувство прикосновения к этому, да, незримому миру. У Бога все живо. Чья там душа витает днесь? Витая помнит все, что было, и видит, плачет то, что есть. Дмитрий Сухарев, выделяя тоже как одну из главных черт личности и поэтики Бориса Рыжего «Любовь», у него статья так и называется «Влажным взором». По словам из стихотворения «Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей». Это великолепное стихотворение, мы его тоже прочтем сегодня еще обязательно. Да, так вот он сетует о том, что последний его сборник, уже посмертный, называется «На холодном ветру». Почему, говорит, так холодно-то? Ведь он на самом деле великолепно чувствовал традицию, передачу ее. И у него есть, например, такие строчки, да? «Пусть тяжело уйти и страшно жить, себе я не устану говорить, мне в поколении друга не найти, но мне не одиноко на пути, отца и сына за руку беру. Не страшно на отеческом ветру, я человек, и так мне суждено в цепи великое хрупкое звено». То есть у него было полное ощущение вот семьи, да, и в литературном плане тоже, то есть у него было очень четкое ощущение вот передачи традиции, потому что кроме Бродского, которого мы назвали, да, у него огромное количество предшественников, можно назвать, на отеческом ветру, отца и сына. У него был сын, ну, собственно, он есть, Артём. Наверное, мы можем сказать так, что любовь, как известно, одно из немногих свойств Творца, которым человек способен подражать, да? И вот это качество, да, любовь, она очень ярко проявлялась, в том числе вот чисто в человеческих отношениях у него, да, к отцу Борису Петровичу и к сыну Артёму Борисовичу. О семье тоже интересно поговорить. Они поженились сразу после школы с Ириной в 91-м году. Жили, опять-таки, у родителей некоторое время. В 93-м родился сын Артём. В 96-м, кажется, они переехали на новую квартиру, которую, опять же, получил отец Борис Петрович. Поддержка отца чувствовалась на протяжении всей жизни, фактически. Первые посещения Москвы и Ленинграда, Петербурга, были оформлены в качестве командировок по горному институту. Между тем, он же еще не только закончил горный институт, он же еще закончил аспирантуру, он был младшим научным сотрудником, то есть он еще работал в этом направлении, у него там несколько статей было, в том числе в соавторстве с отцом. То есть он занимался не только поэзией. Да, так вот, жена Ирина, сын Артём, есть, опять-таки, несколько стихотворений, которые говорят нам значительно больше о Рыжем как отце и муже, чем свидетельство его биографии. Например, мы можем прочитать такое стихотворение: «Не вставай, я сам его укрою, спи, пока осенняя звезда светит над твоей головою, и гудят сырые провода. Звоном тишину сопровождают, но стоит такая тишина, словно где-то четко понимают, будто чья-то участь решена. Этот звон, растягивая снова, стягивая, можно разглядеть музыку, забыться, вставить слово, про себя печальное напеть, про звезду осеннюю, дорогу, синие пустые небеса, про цыганку на пути к острогу, про чужие черные глаза. И глаза, закрытые Артема, видят сон о том, что навсегда я пришел и не уйду из дома, и горит осенняя звезда». Да, конечно, отношения были не всегда гладкие и простые, бывали всякие моменты. По свидетельству Ирины, например, был домовитым и хозяйственным, все делал, что мог, все было здорово, до того момента, как кто-нибудь не приходил и не наливал там первый стакан, грубо говоря. Он пропадал тогда на несколько дней, что характерно, да, когда пил, дома не появлялся. Он мог появиться у родителей, мог появиться у друзей где-то еще, но как бы вот домой не заходил. Продолжалось это, как правило, не очень долго, потом был долгий период без алкоголя. Продолжая тему сына, можно прочитать еще вот такое стихотворение. «Погадай мне, цыганка, на медный грош, растолкуй, от чего умру. Отвечает цыганка, мол, ты умрешь, не живут такие в миру. Станет сын чужим, и чужой жена, отвернутся друзья, враги. Что убьет тебя, молодой, вина, но вину свою береги. Перед кем вина? Перед тем, что жив, и смеется, глядит в глаза, и звучит с базара блатной мотив, проясняются небеса». Вот это еще одна тема, которая кочует у него из стихотворения в стихотворение. Вина перед тем, что жив. Это опять-таки сопряжено, да, с состраданием, с тем, что у него судьба такая, а у его друзей, как там в том стихотворении знаменитом, да, закончившее ШРМ на тройке. Знаменитое стихотворение, одно из самых знаменитых, он его сам любил читать, хотя где-то, кстати, подписывая свою первую единственную прижизненную книгу кому-то, значит, не буду сейчас врать, не скажу кому конкретно, значит, он делает карандашом пометки напротив разных стихотворений, напротив этого он говорит: «Написал ради славы». «Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта. Я позабуду сказочный Свердловск и школьный двор в районе Вторчермета. Но где бы мне не выпало остыть, в Париже знойном, Лондоне промозглом, мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском. Не в плане не лишенной красоты, но в вычурной и артистичной позы, а потому, что там мои кенты, их профили на мраморе и розы. На купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройке, они запнулись с медью в черепах, как первые солдаты перестройки. Пусть Вторчермет гудит своей трубой, полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом, земная шваль, бандиты и поэты». Да, опять же, что-то есенинское в этом есть, да? «Земная шваль, бандиты и поэты». Дорого это ему было, потому что, ну, вот это вот ощущение все-таки, да, то есть он до определенного плана он все-таки культивировал этот имидж, который, может быть, его сгубил. Потому что действительно, будучи, как сказал Быков, да, поэтом дисциплинированным и по огромному количеству отзывов, интеллигентным, пунктуальным, опять же, да, когда надо, когда дело касалось дела. То есть, может быть, это тоже отпечаток 90-х, когда дело касалось дела, они были всегда пунктуальны. Есть еще одно стихотворение, то есть это тоже очень важно. Оно как бы варьирует тему пушкинскую про Ориона, про поэта, который остался жив после кораблекрушения, да, после декабрьского восстания. Там заканчивается это примерно так. «А я остался жалкий Орион, на брег туманный вынесен волною, пою, пою, да петь мне не резон, шумит, шумит пучина подо мною». Он осознает себя как Ориона 90-х, который остался. Вот его кенты все погибли, а он вот остался. Так что вот эта вот вина и сострадание, она действительно у него звучит, переходит со стихотворения в стихотворение. Но хочется опять что-нибудь читать, давай еще что-нибудь прочитаем. Стихотворение 96-го года. «Скажи мне сразу после снегопада, мы живы или нас похоронили? Нет, помолчи, мне только слов не надо, ни на земле, ни в небе, ни в могиле. Мне дал Господь ни розовое море, ни силы, чтоб с врагами поквитаться, возможность плакать от чужого горя, любя чужому счастью улыбаться. В снежки играют мокрые солдаты, они одни, одни на целом свете, как снег чисты, как ангелы крылаты, ни в чем не виноваты, словно дети». Вот это важное очень, да, признание о том, что мне дал Господь возможность плакать от чужого горя. Очень четко сформулировано. Как мы уже сказали, она постоянно встречается. И эта мысль, она буквально преображает в прямом евангельском смысле звучание многих стихов Рыжего. Кстати, тут тоже еще такое нравится мне это стихотворение, еще тем, что очень точно названа функция ангелов, да, солдаты. То есть, как бы на игре вот этом. И вообще, кстати, у него очень много тоже, вот, я опять говорю, стихи цепляются друг за друга, потому что у него вполне цельный поэтический мир. Снег, как правило, у него сопряжен с каким-то ангельским явлением. Или, например, с облаками, там, «над домами, домами, домами голубые висят облака, вот они и останутся с нами на века, на века, на века, только пар, только белые в синем, над громадами каменных плит, никогда, никогда мы не сгинем, мы прочней и нежней, чем гранит». Пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной, оглянись, поцелуй меня в губы, дай мне руку, останься со мной, а когда мы друг друга покинем, ты на крыльях своих унеси только пар, только белое в синем, голубое и белое в си. Или, например, в стихотворении, да, «Эля, ты стала облаком, или ты им не стала». То есть это тоже облако возникает не просто так, не на пустом месте. Это облако опять-таки символизирует некое ангелическое свойство. Тоже знаменитое стихотворение. «Эля, ты стала облаком, или ты им не стала? Стань девочкой прежней с белым бантом, я школьником, рифмуясь с музыкантом, в тебя влюбленным и в твою подругу, давай-ка руку. Не ты, а ты, а впрочем, как угодно, ты будь со мной всегда, а ты свободна, а если нет, тогда меняйтесь смело. Не в этом дело, а дело в том, что в сентябре, начале у школы утром ранним нас собрали, и музыканты полные печали для нас играли. И даже, если даже не играли, так в трубы дули, но не извлекали мелодию, что очень вероятно, пошли обратно, а ну назад, где облака летели, где полыхая клёны облетели туда, где до твоей кончины, Эля, еще неделя света и покоя, и ты уйдешь вся в белом, в голубое, не ты, а ты с закушенной губою пойдешь со мною, мимо цветов, решеток, в платье строгом, вперед, где в тоне дерзком и жестоком ты будешь много говорить о многом со мной, я с Богом». В связи с отцом и 90-ми есть еще такая вот фраза, которую Борис в разговоре с отцом позволил себе. Сын с негодованием вот по поводу того, что происходит в России в 90-х, говорит: «Жутко видеть человека с лицом Иисуса Христа, роющегося в мусорном баке в поисках еды». То есть вот это вот опять ощущение, да, видеть в любом малом всем Христа, оно тоже присутствует, опять-таки закамуфлировано. То есть в разговоре он может об этом говорить, в стихах он об этом никогда не говорит фактически. То есть это удивительная такая штука. Умер отец. Кстати, он пережил сына, умер он в 2004 году, пережив последний шестой инфаркт. В сущности, он, конечно, умер с горя после смерти сына. И немаловажный факт, что за год до своей смерти он крестился. Все-таки он был, видимо, таким абсолютно советским человеком, да, советским инженером с хорошей, правильной советской судьбой, да, всю жизнь быть на своем посту. Однако в конце жизни что-то, может быть, стихи Бориса Рыжего в том числе, может быть, его судьба, подвигли его к крещению. Знаешь, иногда мне кажется, что вот такие случаи, они происходят именно ради того, чтобы люди, ближайшее окружение стало ближе друг к другу, стало теплее друг к другу относиться. Мы ничего не знаем, почему такие вещи происходят. Смерть нелепейшая, потому что ничто не, по сути, ничто не предвещало его смерти, кроме вот этой гибельной тяги, гибельного восторга, да, по слову Высоцкого, который звучит в его стихах. В том числе только что процитированное нами Эля, это же тоже это поминальное стихотворение, то есть постоянное ощущение вот этой вот близости смерти, оно каким-то образом, видимо, диктовало и образ поведения, да, некий имидж, хотя слово тоже не очень хорошо вяжущееся с этим, и некое вот внутреннее ощущение жизни и смерти.
Есть хорошая русская пословица, где тонко там рвется. Видимо, особо тонкие люди, они подвержены как ангельскому влиянию, так и демоническому. Судя по всему, Борис Рыжий просто не выдержал борьбы с этим влиянием демоническим и поддался ему.
Может быть, хотя вот нигде, надо сказать, что в отличие от, да, одного из прошлых героев наших программ у Михаила Юрьевича Лермонтова, у него есть стихи, посвященные каким-то там «Мой демон», да, и так далее. Ну, мы уже говорили об этом, не будем повторяться. У Рыжего нигде нет, у него абсолютно везде свет, поиски музыки, то есть это вот абсолютно другая история. Кстати, по поводу Библии, я тут вспомнил, где-то в Роттердамском дневнике он описывает свою беседу с некой голландкой, значит, они обсуждают ветряные мельницы, голландцы, говорят, скучные люди, они добывают электричество из ветра и говорят, что так экологичней. Рыжий говорит, да, типа, плевать я хотел на вашу экологичность, это просто скучно. А когда она его начинает спрашивать, а вот чем вы недовольны, там, ситуация в России, то он говорит, нет, типа, все нормально. Там, может быть, войной в Чечне, тут нет. Там, то есть, постоянно пытается вывести, он говорит, да мне просто обрыдло все. Ева, это его собеседница, сделала большие глаза и посоветовала мне идти в свой номер, а там лежать и читать Библию до тех пор, пока не полегчает. Библия. Что Библия, подумал я, это безусловная книга книг, помогает поддерживать душевное равновесие тем, кто его уже достиг. От депрессника, скотского настроения и дикого похмелья Библия не спасает. Эти недуги врачуются другими книгами. То есть, видимо, подвержен человек был то, что на языке аскетики называется унынием, да? А на языке психиатрии депрессии, то есть это было довольно часто его гостья. И перед своей смертью он тоже испытал глубокую депрессию, уже вышел из нее. И вот на этой тонкой грани, когда нужно поддерживать свою связь с миром, он как раз и ушел. Может быть, имеет смысл прочитать стихотворение, которое как раз несет вот такое немножко блатное настроение, интонацию, но показательно не столько этим, сколько тем, что здесь присутствует часто практикуемый автором, неоднократно отмеченный разными исследователями, прием, скажем так, секуляризации протекста, переработка первоисточника до неузнаваемости. В принципе, не надо быть даже очень начитанным человеком, чтобы увидеть за вот этим стихотворением историю о блудном сыне. «Осколок света на востоке, дорога пройдена на треть. Не убивай меня в дороге, позволь мне дома умереть. Не высылай за мной по шпалам горящим розовым огнем дегенерата с самопалом, не в растеничку с лезвием. Не поселяй в мои плацкарты нацмена с города Курган, что упадает рылом в нарды, освеневая от 100 грамм. Да будет дождь, да будет холод, не будет золота в горсти. Дай мне войти в такой-то город, такой-то улицей пройти. Чуть постоять, втянуть ноздрями под фонарем гнилую тьму, потом помойками, дворами дорога к дому моему. И перед тем, как рухну в ноги, заплачу, припаду к груди, что пса какого на пороге, прихлопни или пощади». Вот мы начали говорить о сострадании. Очень интересное есть свидетельство, опять-таки, вот в Роттердамском дневнике он пишет очень интересную вещь, да, при том, что он много взял у Бродского, но его поэтику составляли другие авторы, о чем мы тоже уже сказали. Интересную такую фразу он позволяет себе. «Последние стихи Рейна мог бы сочинить Иосиф Александрович, будь он чуточку не душевней, а человечней и, следовательно, талантливей». Вот это вот маленькое замечание, да, человечнее, а следовательно талантливее. То есть он связывал вообще сам по себе талант с ощущением вот этого сострадания и человечности. И в другом месте, в переписке с Ларисой Миллер, он свидетельствует о том, а вы знаете, типа вот в юности я написал огромное количество метафизических стихов под Бродского. И знаете, кто меня спас? Некрасов. Председатель казенной палаты. Я вдруг понял, что это вполне реальный председатель. И после этого год не писал. Надо же, думал, настоящий председатель. Как он может быть поэзией? Но с годами понимаешь, что если не опишешь свое время, то кто за тебя это сделает? Конечно, можно и соврать для поэтичности, но это будет унижением, опять-таки, времени, единственного, что мы имеем. памяти. То есть тут опять-таки заветная тема звучит, во-первых, о времени, то есть он четко осознавал себя проросшим в этом времени, в этом пространстве Свердловском, и его запечатлел так, как его знал и умел. Я думаю, он не один такой был на самом деле. Многие пытались это сделать, но у него было вот это то золото, которое мы пытаемся сейчас выделить в этих перегонных кубах тем и взаимоотношений человеческих. Кстати, вот у Быкова очень интересно. Значит, биографии иногда бывают еще и фальшивые монеты. Вот у Рыжего и биография не фальшивая монета, и поэзия его не фальшивая. То есть вот именно вот этим золотом. И вот эта вот линия сострадательная, да, Некрасов, Слуцкий, то есть вот это вот выбор поздней поэтики, скажем, да, в пользу опять-таки сострадательного Слуцкого на следующую линию Некрасова, она показательна.
Саш, этот дар сострадания, как его Борис Рыжий использовал? Не принес ли он больше горя своим родственникам, своим самоубийством, чем радости и какой-то реальной поддержки?
Безусловно, тут даже говорить не о чем. Самоубийство и по человеческим, и по божьим меркам поступок совершенно непростительный. И за исключением вот этого последнего поступка, который является следствием, как мы уже сказали, некоего более литературного имиджа, наверное, да? Опять-таки, да, дурацкое слово влезло к нам в программу. Но, тем не менее, да, то есть я просто говорю уже такой фразой, скажем, заученной, много раз прочитанной по описаниям жизни Рыжего. Тем не менее, кроме вот этого, вот именно вот этого элемента, остальной жизнью он скорее этот дар любви, дар таланта, а как мы уже говорили, он очень четко связывает эти два дара, он использовал много и часто, и действительно нередки свидетельства того, как он там, он куда-то опоздал куда-то навстречу, потому что он какую-то женщину встретил нетверезую, бабуленьку зимой, и эту бабуленьку нетверезую он пытался там где-то в подъезде куда-нибудь, в каком-нибудь, искал открытый подъезд, а тогда уже стали вот эти коды и железные двери, видимо, ставить, он искал открытый подъезд работающей батареей, поэтому опоздал. Ну и так далее, то есть таких свидетельств на самом деле было очень много. И опять-таки взаимоотношения с родителями и с женой, и с сыном, они тоже говорят в его пользу скорее, чем наоборот. Кстати, по поводу дара, тут есть тоже стихотворение, которое необходимо просто прочитать. «Все, что взял у тебя, до копейки верну, и отдам тебе прибыль свою. Никогда, никогда не пойду на войну, никогда никого не убью. Пусть танцуют, вернувшись герои без ног, обнимают подружек без рук. Не зато ли сегодня я так одинок, что не вхож в этот дьявольский круг? Мне б ладонями надо лицо закрывать, но уродов твоих не глядеть. Или должен, как ты, я ночами не спать, колыбельные песни им петь». Опять звучит вот эта параллель, четкое осознание того, откуда в нем это сострадание, рассматривается этот дар как Божий. «Больше неба, тепла, человечности, больше черного горя», поэт, как он в другом стихотворении пишет. Просто хочется читать и читать на самом деле. Если кто-то заинтересуется поэзией Рыжего и его жизнью, я всех отсылаю к такому замечательному ресурсу, как журнальный зал, например, да, в интернете. Всех отсылаю к великолепной книге из серии ЖЗЛ Ильи Фаликова. Надо сказать, что Илья Фаликов тоже не последнюю роль сыграл в судьбе Рыжего. Это как раз тот самый человек, который по публикации в «Знамени» выдвинул его на антибукера, где он, собственно, вот одну из первых премий свою как раз и получил. Поэтому давайте лучше почитаем еще стихи, чтобы радиослушатель мог услышать эту вот эту вот музыку, которая может привести и к осознанию пути этого поэта. «Когда наступит тишина, у тишины в плену, налей себе стакан вина и слушай тишину. Гляди рассеянно в окно, там улицы пусты. Ты умер бы давным-давно, когда б не верил ты, что стоит пристальней взглянуть, и все увидят ту, что освещает верный путь, неяркую звезду, что надо только слух напрячь, и мир услышит вдруг и скрипки жалобу, и плач виолончели труб». Thank you. по свидетельству Натальи Смирновой, о которой мы сегодня уже упоминали, в ее статье, написанной на десятилетие смерти поэта, есть упоминание о том, что Борис Петрович после похорон сына показывает строчку в очередной подборке в знамени: «Я сюда глубоким стариком некогда вернусь». И приводит слова его: «Говорил я ему, что не надо писать про смерть, и он со мной согласился». И вот эта строчка, она как бы усыпила бдительность старика, не досмотрел. И после смерти очень многие, конечно же, думали, что они, ну, близкие люди, да, думали, что они могли сделать. И вот очень интересное свидетельство вот этой вот Натальи Смирновой. То есть у меня, говорит, тоже есть такой, собственно, список Шиндлера, чего я не сделала. И вот одно из дел, которое, да, она упоминает: «Надо было сесть втроем с Борей и моим бывшим мужем Богдановым. Он умный и абсолютно все чувствует. Обложиться стихами Рыжего и отыскать там же, внутри его монолитного и замкнутого мира, выход в другой. А если не отыскать, то изводиться с ним вместе. Надо было больше читать в стихах, чем по лицу. Там под конец проступила прозрачность и хрупкость папиросной бумаги. Некоторые выходили бестелесными, беспредметными. Сплошной выдох, воздух. Прежнего натяжения между классической музыкой и дворовой музыкой нет, а стихи есть». Вот это свидетельство о том, что в его стихах есть выход в другой мир, который необходимо было найти, меня, например, в этой статье очень поразило, потому что, ну, это действительно так. Выход есть, и он очевиден, но его нужно было показать, найти и идти дальше. Может быть, это тот самый выход, который в итоге подсказал отцу Рыжего, да, верный поступок, креститься, да, перед смертью. Или вот, например, такая фраза, которая тоже меня поразила, когда вот я готовился к этой передаче. Это в некрологе, скажем, Быкова, да, о котором мы тоже сегодня уже цитировали оттуда. Он говорит о том, что, конечно же, после Рыжего останутся стихи. Говорить можно бесконечно, но есть стихи, и они останутся едва ли не единственным светлым пятном в истории русской поэзии конца XX века. И многие еще люди, читая их, раздумают делать то, что так страшно и рано сделал над собой Борис Рыжий. А вот есть интересное стихотворение, как раз немножко, может быть, объясняющее вот этот вот странный самоуничтожающий имидж. «Мальчик-еврей принимает из книжек на веру гостеприимство и русской души широту. Видит березы с осинами, ходит по скверу, и христианство на сердце лелеет мечту. Следуя заданной логике, к буйству и пьянству твердой рукою себя приучает. И тут видит березу с осиной в осеннем убранстве, делает песню, и русские люди поют. Что же касается мальчика, он исчезает, а относительно пения, песни легко, то форму города некоего принимает, то повисает над городом, как облако». Вот широта, русский человек широк. То есть и мечта христианства, и буйство и пьянство, тут у него все тут рядом обозначено. Я бы сузил. Кстати, мальчик вот этот вот, он так и блуждает у него по всем стихотворениям. Вот в одном из последних стихотворений, например, он пишет: «Да полусгнившую изгородь ада по-мальчишески перемахну», опять же. А есть еще вот такое стихотворение, тоже очень интересное свидетельство, да, о себе. «Мальчишкой в серой кепочке остаться, самим собой, короче говоря. Меж правдою и вымыслом слоняться по облетевшим листьям сентября, скамейку выбирая, по аллеям шататься ту, которой навсегда мы прошлое и будущее склеим. Уйдем, вернемся именно сюда. Как я любил унылые картины, посмертные осенние штрихи, где в синих лужах ягоды рябины, из середины пишутся стихи, поскольку их начало отзвучало, на память не оставив ничего, как дождик по карнизу отстучало, а может, просто не было его, но мальчик был. Хотя бы для порядку, что проводил ладонью по лицу, молчал, стихи записывал в тетрадку, в которых строчки двигались к концу». Это ведь в том числе и какое-то такое кредо, свидетельство какой-то неангажированности вот в эти тусовки. То есть он действительно самим собой, короче говоря, остается. Тем самым мальчишечкой в серой кепочке, да, из детства, из своего Свердловского. Насколько его сохранило это, его обособленность, видимо, не очень сохранила. Не очень сохранила, раз он даже в этом стихотворении он констатирует, что строчки двигались к концу. Ну и мы, наверное, будем потихонечку двигаться к концу. Умер он 7 мая. В марте-апреле у него была депрессия, и, в принципе, он уже вышел из нее. Ну вот на вот этом тонкой грани, да, на этой, когда нужно быть особенно внимательным и следить за собой, вот он сломался. И в этот период он сидел дома, чувствуя, что что-то вот должно случиться. Очень сильно переживал за премию «Северная Пальмира», которую ему все-таки дали, но уже посмертно. Бесконечно звонил на эту тему Кушнеру и другим непосредственно в ночь перед смертью он был дома, часов до трех разговаривал с отцом, потом попросил маму с ним посидеть, и вроде бы уснул, а под утро ушел. Петлей послужил пояс от спортивного кимоно, прикрепленный к балконной двери. Конечно, ни один взгляд на чьё-либо творчество не может выразить полноты картины. Конечно, не все так гладко и красиво в жизни, как на бумаге. И от последних стихов, да не только от последних, есть и другие стихи, да, от которых остается такой нехороший осадок. Ну и последний жест, конечно, не вполне вяжется с тем взглядом, который мы, может быть, предлагаем, да, в этой передаче. Но вот что подумалось. Из той подборки, которую мы предложили радиослушателю, и из тех фактов биографии, да, вообще рассуждения о его жизни, довольно отчетливо видно, насколько сострадательным был этот человек, насколько он был стихийно христиански настроенным, насколько был чуток к чужой боли. И, возможно, именно это чувство оказалось невыносимым для человека, не имеющего утешения и укрепления в Боге. Если бы все-таки человек был верующим, он бы имел возможность вот эту чужую боль каким-то образом перебарывать в себе. Ведь Бог – единственный источник любви. И она как дар, как талант тоже имеет свою меру. И она может просто расточаться впустую, да не пополняясь. Человек может быть одарен талантом любви более других, но если он не имеет живого богообщения, то рано или поздно любовь обращается болью и пустотой. Борис Рыжий был внимателен к людям и в творчестве, и в жизни. И его последними словами, предсмертной запиской, были слова «Я всех любил без дураков». Вот эта любовь, которую он получал и от своей семьи, и от друзей, и от почитателей его таланта, и сам щедро расточал, она была все-таки некой путеводной звездой. И вот еще, что бы я хотел сказать в качестве некого эпилога. Есть стихотворение 1998 года, в котором он, собственно, сам все говорит, как бы эпиграф ко всему его творчеству. Сейчас мы этот эпиграф зачтем в качестве нашего эпилога. «Начинается снег, и навстречу движению снега поднимается вверх допотопное слово «душа». Все о жизни поэзии, о судьбе человека больше думать не надо. Присядь, закури не спеша». Закурю, да на корточках эдаким уркой отпетым «Я, покуда живой, не нужна мне твоя болтовня, а когда после смерти я стану прекрасным поэтом, для эпиграфа вот тебе строчки к статье про меня. Снег идет и пройдет, и наполнится небо огнями, пусть на горы Урала опустятся эти огни, я прошел по касательной, но не вразрез с небесами. Принимай без снобизма и песни, и слезы мои».
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.